Вчера мы начали разговор про терапевтическое применение любящей доброты и не очень далеко успели продвинуться, но довольно глубоко, наверное, рассмотрели те темы, которые все-таки затронули. Говоря о терапевтическом применении, в данном случае мы в первую очередь подразумеваем психотерапевтическое, хотя про физиологию и нейрофизиологию мы тоже немного поговорили. Говоря о терапевтическом применении любящей доброты, мы снова и снова возвращаемся к модели четырех аспектов психического равновесия, просто потому что она очень удобная. Есть много других моделей, разумеется, и огромное количество прекрасно зарекомендовавших и действенных, прекрасно себя зарекомендовавших и действенных психологических систем, но мы в данном случае смотрим на эту очень удобную, с одной стороны, модель, а с другой стороны, близкую тому контексту, в котором мы здесь стараемся рассуждать. Мы говорим не в буддийском контексте в данном случае, потому что далеко не все присутствующие буддисты или интересуются буддизмом, хоть в какой-либо степени, совершенно правомочно. С другой стороны, все-таки говорим не в контексте совсем уж оторванной от чего-либо, от какой-либо традиции светской психологии, а стараемся посмотреть на точки взаимодействия между современной психологией и классической буддийской психопрактикой, и, в частности, смотрим, какие из традиционных методов, тех методов, которые практикуются больше 2600 лет, могут оказаться нам полезны, в том числе нам лично полезны, в особенности нам лично полезны, и применимы независимо от наших мировоззренческих позиций, во всяком случае тех, что касаются наличия прошлых и будущих жизней. А в этом и состоит основное различие между буддизмом и светскими практиками осознанности. Светские практики осознанности, как набор психопрактик, связанных с тренировкой внимания, эмоционального интеллекта и так далее, направлены на увеличение нашего благополучия в этой нынешней жизни. И это замечательно, крайне полезно, и в каком-то смысле это даже обязательный базис. Но на основе этого базиса буддийские практики идут дальше и заставляют нас также задуматься о том, существует ли некое непрерывное сознание, которое уходит из прошлого в будущее, и следует ли предпринимать в рамках этой непрерывности некие шаги к тому, чтобы добиваться большего благополучия в долгосрочной перспективе, параллельно освобождаясь от соответствующих видов страданий и дискомфорта. В этом состоит основное отличие, и вот в данном случае мы все-таки говорим о благополучии в этой жизни, понимая при этом, что очень многие из тех вещей, которые мы описываем, в равной степени актуальны для тех, кто думает о прошлых и будущих рождениях в том числе. Почему? Потому что без развития, в нашем случае, некого уровня базовой благожелательности по отношению к себе, как показывает практика, без этой прочной эмоциональной основы, из доброжелательности по отношению к себе, понимания самих себя, того, что называется иногда интерперсональным или внутриличностным интеллектом и так далее, без этой основы занятия самыми продвинутыми практиками, даже самыми продвинутыми практиками из традиционного буддийства, или индуистского, или суфийского, или мистически-христианского контекста, может быть неэффективным и в некоторых случаях даже опасным в силу того, что практики применяются с неверной мотивацией. Не просто без альтруистической мотивации, а еще и с мотивацией некой недоброжелательности, подспудной недоброжелательности по отношению к самим себе. Так что с этими вещами мы в том числе стараемся разобраться. И мы говорим, собственно, о четырех сферах психического равновесия, которые можно описать вот этими словами. Внимание – это то, с чего мы вчера начали. То, насколько мы способны владеть своим вниманием, направлять его на некие объекты, удерживать его на каких-то объектах. В какой степени мы преодолеваем так называемые дисбалансы внимания, дисфункцию, гиперактивность и дефицит. И так далее. Вот эти все вещи, которые в наше время исследует психология внимания, а больше чем 100 лет назад пытался исследовать Уильям Джеймс, это то, с чего мы вчера начали, и то, о чем мы поговорили в большей или меньшей степени подробно. Мы поговорили о том, как мы используем практику любящей доброты в двух контекстах применительно к вниманию, и поговорили о том, как сама эта практика осуществляется. Все это, соответственно, осталось в записи. Это первые три сессии семинара. Ну и, кроме того, те же самые объяснения в более сжатой форме можно найти в других записях, в том числе аудио, в медитациях, которые есть у нас на сайте, или же в более развернутом варианте, наоборот, ознакомиться с ними в разных источниках, в том числе в книге «Дыхание и доброта», которая здесь лежит для бесплатного распространения, а в электронном виде доступна на сайте. Вот. Соответственно, вторая сфера – это волеизъявление, или то, как мы и чего мы желаем, к чему мы устремляемся, на что мы направляем свои, опять-таки, желания и устремления, чего мы стремимся добиться, в конечном итоге, какой смысл нашей жизни. Все это относится к этой сфере. Третье – это постижение или когниция, то, как мы воспринимаем внешние явления, и в том числе то, как мы воспринимаем сами себя, свою собственную личность, как мы описываем явление и личность с точки зрения их относительных характеристик, и как мы понимаем окончательный способ их существования, то есть реальный способ их бытия, их онтологический статус, как мы сказали бы. И, соответственно, последняя сфера, нам очень хорошо знакомая, эмоции, в данном случае рассматривается нами в последнюю очередь, хотя в ней очень-очень многое можно сказать. Для того, чтобы по-настоящему разобраться со своим эмоциональным миром, нам необходимо простроить более-менее устойчивое равновесие в трех других областях. Почему? Ну, логика очень простая. Даже если мы стремимся развивать эмоциональный интеллект и продвигаемся на этом пути, но при этом не имеем никаких навыков внимания, наш ум продолжает метаться между объектами совершенно беспорядочно, попытки развить эмоциональный интеллект не будут слишком успешными, потому что ум просто недостаточно устойчив, чтобы справиться даже с самым простым упражнением. Если мы недостаточно замотивированы, а это относится к сфере волеизъявления, опять-таки мы не сможем себя побудить на развитие эмоционального интеллекта и сопутствующих навыков. Если мы по умолчанию считаем, что все люди, если мы считаем, что все люди по умолчанию эгоистичны, лишены каких-либо благих импульсов и вообще немногим превзошли людей каменного века или тех, кто совершал самые ужасные исторические, кто был причиной самых ужасных исторических событий, то мы, соответственно, вряд ли опять-таки будем замотивированы на то, чтобы пробуждать в себе особые исключительные уровни альтруизма и мудрости, просто в силу того, что мы не будем верить в то, что они вообще возможны. Если мы разделяем теорию Гоббса и считаем, что все люди по умолчанию эгоисты, у нас нет никакого контекста для того, чтобы практиковать систематический альтруизм. Так что в этом смысле это также очень важная основа для развития сбалансированных эмоций. Ну а даже на самом более простом уровне, безотносительно этих сложных мировоззренческих построений, мы, может быть, себя считаем каким-то не таким, недостаточным, недостаточно адекватным, недостаточно талантливым. Ну да, все могут развить эмоциональный интеллект, а я не могу. Опять-таки, определенный режим восприятия самих себя, некая интерпретация самих себя, которая, разумеется, как мы постараемся дальше увидеть, неадекватна реальности, но, тем не менее, очень реально с точки зрения того, какую силу эта интерпретация в нашей жизни может приобретать. Так что про все вот это мы в таком контексте говорим. С вниманием мы немножко разобрались, не будем повторять все то, что мы говорили о значимости развития трех качеств, расслабления, устойчивости и ясности. Вспомним, что здесь под любящей добротой мы подразумеваем очень конкретную вещь. Желание, чтобы существо обладало счастьем и причинами счастья. Вчера мы также подробно говорили про этимологию санскритско-палийского понятия майтри, на санскрите метта на пали. Говорили про другие возможные переводы, про то, что то же самое определение по большому счету дает Фома Аквинский вслед за Аристотелем, что показывает нам, что эти вещи ни в коей мере нам культурно не чужды и так далее. Но главное, что нам здесь необходимо вспомнить, это то, что это именно желание, а не эмоция. Мы говорим здесь о практике порождения устремления к счастью и его причинам, а не о порождении эмоционального состояния, которое мы обычно ассоциировали бы с любовью. Речь идет не о эмоции, или чувстве, как мы это назвали бы обобщенным. Речь идет о желании, устремлении или намерении. Это очень важное техническое замечание, относящееся к тому, как мы эту любящую доброту взращиваем.